Чудово. Не успел я войти в почтовую избу, как услышал на улице звук почтового колокольчика, и через несколько минут вошел в избу приятель мой Че. Я его оставил в Петербурге, и он намерения не имел оттуда выехать так скоро. Особливое происшествие побудило человека нраву крутого, как кто был мой приятель, удалиться из Петербурга, и вот что он мне рассказал. «Ты был уже готов к отъезду, как я отправился в Петергоф. Тут я припроводил праздники столь весело, сколько в шуму и чаду веселиться можно. Но, желая поездку мою обратить в пользу, вознамерился съездить в Кронштадт и на Систербек, где, сказывали мне в последнее время, сделаны великие перемены. В Кронштадте прожил я 2 дня с великим удовольствием, насыщаясь зрением множества иностранных кораблей, каменной одежды крепости Кронштадтской и строений, стремительно возвышающихся. Любопытствовал посмотреть нового Кронштадту плана и с удовольствием предусматривал красоту намереваемого строения. Словом, 2-й день пребывания моего кончился весело и приятно. Ночь была тихая, светлая, и воздух, благорастворенный, вливал в чувство особую нежность, которую лучше ощущать, нежели описать удобно. Я вознамерился в пользу употребить благость природы и насладиться еще один хотя раз в жизни великолепным зрелищем восхождения солнца, которого на гладком водяном горизонте мне еще видеть не удавалось. Я нанял морскую 12-весельную шлюпку и отправился на С. Версты с 4 плыли мы благополучно. Шум весел единозвучностью своей возбудил во мне дремоту, и томное зрение едва ли воспредало от мгновенного блеска падающих капель воды с вершины весел. Стихотворческое воображение приселяло уже меня в прелестные луга пафоса и амафонта. Внезапу острый свист возникающего вдали ветра разогнал мой сон, и отчаянным взором моим представлялись сгущенные облака, коих черная тяжесть, казалось, стремила их нам на голову и падением устрашала. Зерцаловидная поверхность вод начинала рябеть, и тишина уступала место начинающемуся плесканию валов. Я рад был и сему зрелищу, соглядал величественные черты природы, и не в чванство скажу, что других устрашать начинало, то меня веселило. Восклицал я изредка, как Вернет. «Ах, как хорошо!» Но ветер, усиливаясь постепенно, понуждал думать о достижении берега. Небо от густоты непрозрачных облаков совсем померкло. Сильное стремление валов отнимало у кормила направление, и порывистый ветер, то вознося нас на мокрые хребты, то низвергая в утесистые рытвины водяных зыбей, отнимал у гребущих силу шественного движения. Следуя по неволе направлению ветра, мы носились на удачу. Тогда и берега начали бояться. Тогда и то, чтобы нас при благополучном плавании утешать могло, начинало приводить в отчаяние. Природа завистливую нам на сей час казалась, и мы на нее негодовали теперь за то, что не распростирало ужасного своего величества, сверкая в молнии и слух тревожа громовым треском. Но надежда, преследуя человека до крайности, нас укрепляла, и мы, еле-ка нам возможно было, ободряли друг друга. Носимые валами, внезапно судно наше остановилось недвижимо. Все наши силы, совокупно употребленные, не были в состоянии совратить его с того места, на котором оно стояло. Упражняясь в сведении нашего судна смели, как то мы думали, мы не приметили, что ветер, между тем, почти совсем утих. Небо помалу очистилось от затмевавших синеву его облаков. Но восходящая заря, вместо того, чтобы принести нам отраду, явило нам бедственное наше положение. Мы узрели ясно, что шлюпка наша не на мели находилась, но погрязла между двух больших камней, и что не было никаких сил для ее избавления оттуда невредимо. Вообрази, друг мой, наше положение. Все, что я не скажу, все слабо будет в отношении моего чувствия. Да и если б я мог достаточно и дать черты каждому души моей движению, то слабы еще были бы они для произведения в тебе подобного тем чувствованиям, какие в душе моей возникали и теснились тогда. Судно наше стояло на середине гряды каменной, замыкающей залив, да эс простирающийся. Мы находились от берега на полторы версты. Вода начинала проходить в судно наше со всех сторон и угрожала нам совершенным потоплением. В последний час, когда свет от нас приходить начинает и отверзается вечность, не спадают тогда все степени, мнением между человеков воздвигнутые. Человек тогда становится просто человек. Так, видя приближающуюся кончину, забыли все мы, кто был какого состояния, и помышляли о спасении нашем, отливая воду, как кому споручно было. Но какая была в том польза? Колика воды союзными нашими силами было исчерпаемо, толика во мгновение паки накоплялося. Крайнему сердец наших сокрушению ни вдали, ни вблизи не видно было мимо идущего судна. Да и то, которое бы подало нам отраду, явись взором нашим, усугубило бы отчаяние наше, удаляясь от нас и избегая равное с нами участи. Наконец, судно нашего правитель, более нежели все другие к опасностям морских происшествий обыкший, взиравший поневоле, может быть, на смерть хладнокровно в разных морских сражениях в прошедшую турецкую войну в архипелаге, решился или нас спасти, спасаяся сам, или погибнуть в всем благом намерении. Ибо, стоя на одном месте, погибнуть бы нам должно было. Он вышед из судна и, перебираясь с камня на камень, направил шествие свое к берегу, сопровождаем чистосердечнейшими нашими молитвами. Сначала продолжал он шествие свое весьма бодро, прыгая с камня на камень, переходя воду, где она была мелко, переплывая ее, где она глубже становилась. Мы с глаз его не спускали. Наконец увидели, что силы его начинали ослабевать, ибо он переходил камни медлительнее, останавливаясь почасту и садясь на камень для отдохновения. Казалось нам, что он находился иногда в размышлении и нерешимости о продолжении пути своего. Сие побудило одного из его товарищей ему преследовать, дабы подать ему помощь, если он увидит его изнемогающее в достижении берега, или достигнуть оного, если первому в том будет неудача. Взоры наши стремились во след то за тем, то за другим, и молитва наша о их сохранении была нелицемерна. Наконец, последний из сих подражателей Моисея в прохождении без чуда морские пучины своими стопами остановился на камне недвижим, а первого совсем мы потеряли из виду. Сокровенные доселе внутренние каждого движения, заклепанные, так сказать, ужасом, начали являться при исчезании надежды. Вода между тем в судне умножалась, и труд наш, возрастая в отливании оной, утомлял силы наши приметно. Человек яркого и нетерпеливого сложения рвал на себе волосы, кусал персты, проклинал час своего выезда. Человек робкие души и чувствовавший долго, может быть, тягость удручительной неволи, рыдал, орошая слезами своими скамью, на которой ниц распростерт лежал. Иной, воспоминая дом свой, детей и жену, сидел яко окаменелый, помышляя не о своей, но о их гибели, ибо они питались и его трудами. Каково было моей души положение, мой друг, сам отгадывай, ибо ты меня довольно знаешь. Скажу только тебе то, что я прилежно молился Богу. Наконец начали мы все предаваться отчаянию, ибо судно наше более половины водою натекло, и мы стояли все в воде по колено. Нередко помышляли мы выйти из судна и шествовать по каменной гряде к берегу, но пребывание одного из наших сопутников на камне уже несколько часов и скрытие другого из виду представляло нам опасность перехода более, может быть, нежели она была в самом деле. Среди таковых горестных размышлений увидели мы близ противоположного берега, в расстоянии от нас каком-то было, точно определить не могу, два пятна черных на воде, которые, казалось, двигались. Зримое нами нечто черное и движущееся, казалось, помалу увеличивалось, наконец, приближаясь, представило ясно взором нашим два малые судна, прямо идущие к тому месту, где мы находились среди отчаяния во сто крат надежду превосходящего. Как в темной храмине, свету совсем неприступной, вдруг отверзается дверь, и луч денный, влетев стремительно в среду мрака, разгоняет он и распростирался по всей храмине до дальнейших ее пределов. Так, увидев суда, луч надежды ко спасению протек наши души. Отчаяние превратилось в восторг, горесть в восклицание, и опасно было, чтобы радостные телодвижения и плескания не навлекли нам гибели скорее, нежели мы будем исторгнуты из опасности. Но надежда жития, возвращаясь в сердца, возбудила паки мысли о различии состояний в опасности уснувшие. Сие послужило на сей раз к общей пользе. Я укротил излишнее радование, во вред обратиться могущее. По нескольком времени увидели мы две большие рыбачьи лодки, к нам приближающиеся, и при настижении их до нас увидели в одной из них нашего Спасителя, который, прошед каменную грядою до берега, сыскал сии лодки для нашего извлечения из явной гибели. Мы, не мешкав немало, вышли из нашего судна и поплыли в приехавших судах к берегу, не забыв снять с камня сотоварища нашего, который на оном около 7 часов находился. Не прошло более получаса, как судно наше, стоявшее между камней, облегченное от тяжести, всплыло и развалилось совсем. Плывучи к берегу среди радости и восторга спасения, Павел, так звали спасшего нас сопутника, рассказал нам следующее. «Я, оставя вас в предстоящей опасности, спешил по камням к берегу. Желание спасти вас дало мне силы через естественные, но сажен за 100 до берега силы мои стали ослабевать, и я начал отчаиваться в вашем спасении и моей жизни. Но, полежав с полчаса на камении, вспрянув с новою бодростью и не отдыхая более, дополз, так сказать, до берега. Тут я растянулся на траве и, отдохнув 10 минут, встал и побежал вдоль берега к С, что имел мочи. И, хотя с немалым истощением сил, но, воспоминая о вас, добежал до места. Казалось, что небо хотело испытать вашу твердость и мое терпение, ибо я не нашел ни вдоль берега, ни в самом С никакого судна для вашего спасения. Находясь почти в отчаянии, я думал, что нигде не можно мне лучше искать помощи, как у тамошнего начальника. Я побежал в тот дом, где он жил. Уже был 7 час. В передней комнате я нашел тамошние команды сержанта. Рассказав ему коротко, зачем я пришел и ваше положение, просил его, чтобы он разбудил господина, который тогда еще почивал. Господин сержант мне сказал: «Друг мой, я не смею». «Как ты не смеешь? Когда 20 человек тонут, ты не смеешь разбудить того, кто их спасти может? Но ты, бездельник, лжешь, я сам пойду». Господин сержант, взяв меня за плечо, не очень учтиво вытолкнул меня за дверь. С досады чуть я не лопнул, но помня более о вашей опасности, нежели о моей обиде и о жестокосердии начальника с его подчиненным, я побежал к караульной, которая была версты с две расстоянием от проклятого дома, из которого меня вытолкнули. Я знал, что живущие в ней солдаты содержали лодки, в которых, ездя по заливу, собирали булыжник на продажу для мостовых. Я и не ошибся в моей надежде. Нашел сии две небольшие лодки, и радость теперь моя несказанна. Вы все спасены. Если бы вы утонули, то я бы бросился за вами в воду. Говоря сие, Павел обливался слезами. Между тем достигли мы берега. Вышед из судна, я пал на колени, возвел руки на небо. «Отче всесильный!» — возопил я. «Тебе угодно, да живем! Ты нас вводил на испытание, да будет воля твоя!» Все слабое, мой друг, изображение того, что я чувствовал. Ужас последнего часа прободал мою душу. Я видел то мгновение, что я существовать перестану. Но что я буду, не знаю. Страшная неизвестность. Теперь чувствую, час бьет, я мертв. Движение, жизнь, чувство, мысль — все исчезнет мгновенно. Вообрази себя, мой друг, на краю гроба. Не почувствуешь ли корчащий мраз, льющийся в твоих жилах и завременно жизнь пресекающий? О, мой друг! Но я удалился от моего повествования. Совершив мою молитву, ярость вступила в мое сердце. «Возможно ли, — говорил я сам себе, — чтобы в наш век, в Европе, подле столицы, в глазах великого государя совершалось такое бесчеловечие? Я воспомянул о заключенных англичанах в темнице бенгальского Субаба. Воздохнул я во глубине души. Между тем дошли мы до С. Я думал, что начальник, проснувшись, накажет своего сержанта и, претерпевшим на воде, даст хотя успокоение. С сею надеждою пошел я прямо к нему в дом. Но поступком его подчиненного столь был раздражен, что я не мог умерить своих слов. Увидев его, сказал: «Государь мой, известили ли вас, что за несколько часов пред сим 20 человек находились в опасности потерять живот свой на воде и требовали вашей помощи?» Он мне отвечал с наивеличайшую холодностью, куря табак: «Мне о том сказали недавно, а тогда я спал». Тут я задрожал в ярости человечества. «Ты бы велел себя будить молотком по голове, буди крепко спишь, когда люди тонут и требуют от тебя помощи!» Отгадай, мой друг, какой его был ответ. Я думал, что мне сделается удар от того, что я слышал. Он мне сказал: «Не моя то должность». Я вышел из терпения. «Должность ли твоя людей убивать, скаредный человек? И ты носишь знаки отличности? Ты начальствуешь над другими?» Окончать не мог моей речи, плюнул почти ему в рожу и вышел вон. Я волосы драл с досады. 100 делал расположений, как отомстить сему зверскому начальнику не за себя, но за человечество. Но, опомнясь, убедился воспоминовением многих примеров, что мое мщение будет бесплодно, что я же могу прослыть или бешеным, или злым человеком. Смирился. Между тем люди мои сходили к священнику, который нас принял с великой радостью, согрел нас, накормил, дал отдохновение. Мы пробыли у него целые сутки, пользуясь его гостеприимством и угощением. На другой день, нашед большую шлюпку, доехали мы до Ореньенбаума благополучно. В Петербурге я о сём рассказывал тому и другому. Все сочувствовали мою опасность, все хулили жестокосердие начальника, никто не захотел ему о сём напомнить. Если бы мы потонули, то бы он был нашим убийцей. «Но в должности ему не предписано вас спасать», — сказал некто. Теперь я прощусь с городом навеки. Не въеду николи в сие жилище тигров. Единое их веселье — грызть друг друга, отрада их, томить слабого до издыхания и раболепствовать власти. И ты хотел, чтоб я поселился в городе? Нет, мой друг, — говорил мой повествователь, вскочив со стула. Заеду туда, куда люди не ходят, где не знают, что есть человек, где имя его неизвестно. Прости. Сел в кибитку и поскакал.